эфире «Классный час свободы. Образование и общество». Веду программу я, Тамара Леленкова. Сегодня мы продолжим обсуждать будущее российской школы. На этот раз исходя из поручений, которые президент Российской Федерации сделал на Государственном Совете перед Новым годом. Было определено несколько главных направлений. Среди них информационные технологии, электронная школа. И в качестве эксперта здесь выступит советник Лиги образования Михаил Кушнир. Несколько инициатив было связано с профессией педагога. И в качестве комментатора я пригласила профессора Тульского государственного университета Ольгу Заславскую. О том же, насколько поручения президента обоснованы экономически, нам расскажет директор Центра экономики непрерывного образования Академии народного хозяйства государственной службы Татьяна Кличко. А о принципах образовательной политики директор Федерального института развития образования Александр Асмолов. Вот, Александру Григорьевичу хочу задать первый вопрос, потому что было заявлено, что, значит, российская школа должна стать лучшей, и следует обновить содержание общего образования. Вы понимаете, что это значит? Речь идет об общем образовании, да, то есть не профессиональном, но это среднее образование.
Поскольку у нас постоянно с вами происходят изменения в мире вокруг, и ключевая характеристика современности – это изменение изменений, то тем самым и школьное образование, хотя часто хочется спеть оду консерватизму, тем не менее должно непрерывно изменяться. И именно вектор на изменения заложен в тех стандартах образования, которые принимались за последние несколько лет. Тем самым перед нами стоят несколько задач при обновлении. Первая задача – четко понимать, что любое обновление должно отвечать не на вопрос, ради чего учиться, для чего учиться. И только после этого стоит вопрос о конкретном формах содержания, чему учиться. И, наконец, третий вопрос – как, за счет каких технологий учиться. Но есть и четвертый вопрос, и тут я смотрю на Татьяну, а именно за счет каких ресурсов учиться. Через призму, оптику этих вопросов, ради чего, на что, какими технологиями, за счет каких ресурсов и кадров мы должны смотреть на любое решение. И в этом смысле слова, безусловно, вектор на то, что мы должны не остаться в позапрошлом веке с лучиной и учесть то, что происходит, учесть то, что не только мы делаем технологии, но и технологии делают нас, надо понимать происходящие процессы. В этой ситуации сталкиваемся с рисками. Начинают, как скалозуб, искать, или герои другие, зло. Вот взять бы все книги, да и сжечь. Второй крик, который опасен, это то, что описал Козьма Прутков, когда написал замечательное письмо о введении единомыслия в России. Это было письмо на имя государя нашего императора еще в позапрошлом веке. Если мы сейчас все сведем к одному учебнику, к одной форме, мы потеряем для России будущее. Поэтому, когда я читал решение Госсовета, когда я его анализировал, душа вздрагивала, с какими мы сталкиваемся рисками. Вектор, мне кажется, связанный с обновлением содержания, задан абсолютно адекватно. Но в этом векторе надо видеть еще одну вещь. Впервые за всю историю на Госсовете обозначено, что впереди должно идти то, что у нас скромно называется дополнительное образование.
Об этом мы чуть позже, но вот действительно, слава богу, что не прозвучала мысль о единообразии, да, каких-то программ и учебников. Это действительно очень хорошо, учитывая предыдущий год, как все развивалось. Но чтобы не пересказывать то, что сказал Владимир Путин, я попрошу показать фрагмент его как раз выступления, и мы потом как раз по пунктам все это обсудим.
Уважаемые коллеги, мы продолжим работу по созданию комфортных условий обучения. В следующем году из федерального бюджета выделяется 50 миллиардов рублей на строительство, ремонт и реконструкцию школ. Обращаю ваше внимание, это региональное и муниципальное дело, и это прежде всего обязанность регионов и муниципалитетов. Мы из федерального бюджета выделяем эти средства. Уже в ближайшие годы, это, кстати говоря, не значит, что эти средства должны замещать региональные деньги. Ни в коем случае. в регионах как предусматривали средства на развитие школ и школьного дела, так они там и должны остаться. Уже в ближайшие годы должна быть ликвидирована третья смена в школах. А затем нужно добиться, чтобы ученики, как минимум начальных и старших классов, учились в одну смену. Также обращаю внимание глав субъектов на необходимость обеспечить единые социальные гарантии детям вне зависимости от форм собственности школы, в которых ребенок учится, будь то федеральная, региональная, муниципальная или частная. Речь прежде всего идет о льготном питании детям-инвалидам и детям из многодетных или малообеспеченных семей. При этом, повторю, наша задача гораздо шире – сформировать по-настоящему современную образовательную среду, в том числе для детей с ограниченными возможностями по здоровью. Необходимо в полной мере использовать преимущества информационных технологий и дистанционного управления, дистанционного обучения в данном случае. Поддерживаю предложение рабочей группы Госсовета создать общедоступную электронную школу для каждого школьника страны, где будут размещены учебные материалы, пособия, лекции знаменитых наших педагогов и ученых, чтобы у школьника, у учителя была возможность пользоваться самыми современными информационными ресурсами и обучающими программами. И для этого прошу проработать вопрос об увеличении скорости подключения к сети интернет учреждений общего образования. Далее. Уже в школе важно помочь ребятам осознанно выбрать будущую специальность, которая будет востребована на рынке труда, чтобы они потом смогли найти себе дорогу по душе, получали достойный заработок, могли состояться в жизни. Конечно, профессиональная подготовка школьников, их профориентация не должна быть чисто формальной. Именно поэтому принципиальная задача привлечь к этой работе не только вузы, техникумы, но и бизнес, прежде всего крупные и средние. Если предприниматель мыслит на перспективу, формирует долгосрочную стратегию развития, он должен активно взаимодействовать со школой. И это не только вложение средств в строительство новых учреждений, хотя и это очень важно. И, кстати говоря, у нас есть очень хорошие примеры, когда бизнес вкладывает деньги в развитие школьного дела, в строительство школ, в оборудование школ, в Москве, в других регионах. И я хочу вот воспользоваться случаем, я знаю таких многих людей лично, хочу их всех за это поблагодарить. Надеюсь, что и они на этом останавливаться не будут, а другие их коллеги из бизнеса будут присоединяться к такому движению. Но этого тоже недостаточно. Нужно рассказывать о предприятиях, создавать лаборатории, организовывать кружки, факультативные занятия, создавать учебно-воспитательные комплексы. Я предлагаю нашим деловым объединениям совместно с регионами подумать об организации взаимодействия со школами на системной основе.
Ну, вот часть, да, выступления. Татьяна Ключко хочу спросить, потому что вот перед Госсоветом все думали о том, что скажет президент про деньги, скажет ли, потому уже сейчас школы испытывают некоторые финансовые трудности, и мы не видели этого, но речь шла еще о том, что нельзя понижать уровень зарплаты педагогов ниже, чем средняя в экономике, и это тоже такой вопрос, потому что уже выросла нагрузка, а зарплата у некоторых даже уменьшилась. Вот как вам кажется, все, что произносится, оно должно быть как-то финансово подкреплено. Вот те 50 миллиардов, о которых шла речь на строительство, да, они как-то высвободят, может быть, в регионах часть денег, которые пойдут на те же зарплаты, на какие-то другие вещи. Или вот эта вот надежда на участие бизнесменов, предпринимателей, да, она тоже как-то закладывается в общий такой план.
С одной стороны, 50 миллиардов – это достаточно большие деньги. С другой стороны, если у вас там 10 лет что-то не ремонтировалось или ремонтировалось недостаточно, или фонд сам сильно уже устарел, то этих денег будет мало. Значит, вопрос состоит в том, что насколько четко рабочая группа Госсовета посчитала, сколько денег надо. Вот когда показывали этот фрагмент, я смотрела на лицо министра финансов Силуанова, и по его трагическому виду я понимала, что у него, так сказать, точка зрения другая. И, в общем-то, он думает о том, что, ну, вот эти коробки, они еще стояли, и еще сколько-то простоят, да, ему бы на год-два решить проблему, чтобы у него деньги были, и он мог ими, как бы, варьировать. А когда сюда немножко отрезали, туда немножко отрезали, то непонятно, что и как будет. Я всегда говорю, денег не бывает много, денег не бывает мало. Денег должно быть достаточно. Понимаете, вот если мы будем латать какие-то дыры, то от этого толку не будет. Надо, в общем, все время поднимать систему образования на некоторый следующий уровень. Когда говорят об информатизации, да, почему это связано вот с ремонтами, почему это связано с другой как бы средой? Потому что, вообще говоря, заводить интернет в старые вот стены, это, ну, с одной стороны, лучше, чтобы он был, да, с другой стороны, он начинает входить в некоторое противоречие, потому что через него мир открывается несколько по-иному. И хочется, чтобы среда, которая вот нас окружает, она была другой. В то же время я бы хотела сказать такую вещь, что когда мы вот все это примеряем, то мы должны понимать, что осенью сели дети, которые выйдут из школы, сели за партой дети, которые выйдут из школы в 2027 или в 2028 году. То есть мир будет, по всей видимости, принципиально другим. И все то, что мы сейчас говорим, это, ну, так вот, по поверхности. Да, 50 миллиардов вот для сегодняшнего мира – это большие деньги. Но если мы думаем о том, как вот мы должны переделать систему для того, чтобы она могла войти в совершенно другой мир, то это очень небольшие деньги. Образование будет вот становиться все более и более дорогим. Вот точно так же, как все более и более дорогим становится здравоохранение, и мы опаздываем, потому что у нас не хватает ресурсов для того, чтобы поднять это здравоохранение на другой уровень, да? Либо мы их используем неэффективно. Точно так же и в образовании. Мы, с одной стороны, все время стараемся вот изменить эту среду, изменить методы финансирования, а с другой стороны, мы не понимаем, что в конечном итоге должна дать школа вот в этом 27-м или 28-м году. Да? Сейчас мне скажут, что прогнозировать так долго невозможно, школа должна вот очень гибко реагировать на это. Но опять же, вот было сказано, что мы должны привлечь бизнес. Значит, кадровые прогнозы бизнеса только у 7% компаний выходят за горизонт 3 лет. Они планируют на год, на 3. Сейчас кризис, они, значит, начнут планировать еще на меньшие сроки. Вот как в этих условиях бизнес будет взаимодействовать со школой? Он еще не знает, что у него будет вот через год или через два, да? А здесь надо, вообще говоря, думать на десятки лет вперед. Он так не может. Поэтому либо он просто берет на себя, ну, некоторые социальные обязательства, чтобы в школе было хорошо, уютно, там, интересно. И это тоже очень много. Но вкладываться он будет вот в тот кусочек, где он видит, что эти дети уже, ну, подходят, ну, скажем, к вузу. Да? Там уже можно еще что-то, так сказать, им рассказать и показать. А в принципе, да, вот этот бизнес, он должен вкладываться в дополнительное образование. Не потому, что это меняет, а потому, что дополнительное образование должно стать сейчас совершенно другим. Мы опять же его мыслим как, ну, два притопа, три прихлопа, а это должно поменяться, ну, если я скажу слово кардинально, то я еще все равно ничего не сказала, да.
Да, ну раз вот заговорили о дополнительном образовании, давайте закончим эту тему. Да? Александр Григорьевич хотел сказать, ну вот есть там высказывания, с другой стороны сокращаются кружки в значительной степени. То есть это что-то другое должно быть, да, дополнительное образование. Было заявлено, что с 7 до 18 лет надо привить базовые умения, навыки в области выбранного там вида искусства или спорта. То есть это общее развитие, так мы понимаем. Да? Есть какие-то вещи, связанные с будущей профессией, так называемое предпрофессиональное образование. Вот как вы все это понимаете, Александр Григорьевич, вот что?
Главная задача дополнительного образования – перестать быть дополнительным. Потому что лет через 7-8 изменится ситуация. Формальное образование, которое мы называем школьным, оно всегда останется как какое-то ядро, без которого ничего не происходит. Но ключевая задача дополнительного образования – это обеспечение мотивации к самореализации и к саморазвитию. Есть замечательный термин на английском языке, который касается того, что мы называем дополнительным, edutainment, то есть увлекающее образование. Мы назвали в концепции дополнительного образования, которое принято правительством еще в сентябре 2014 года, чтобы не было ошибок, мы назвали его персональным образованием. Почему? Отвечаю лаконично. Каждый ребенок сегодня сам себе Google. Каждый ребенок сегодня сам себе Яндекс. Он должен стать поисковой системой. Отсюда весь мир вокруг. Есть замечательное емкое понятие – информационная социализация. Она стала другой. И в этом смысле абсолютно точно это не дополнительно, это магистральная линия развития. Поэтому сверхвыигрышно, когда приоритетом становится то, что мы будем называть персональное образование, образование для каждого ребенка. Это и технопарки, это и другие способы обучения, это и открытые университеты. И если раньше мы говорили весь мир театра, люди в нем актеры, сказать о персональном образовании – это сказать весь мир школа. Отсюда сегодня, как бы не было тяжело, акцент на то, что должны существовать школы мастеров, технопарки, развитие интернетизации страны. Извините за такой термин, ассоциация с... Был термин какой? Электрификация всей страны. Нам во как нужна открытая система и интернетизация всей страны. И если к этому будут сделаны шаги, и а не декларации, если за словами, я смотрю здесь на своих коллег, электронная школа будет реальность, тогда мы с вами действительно не останемся в далеком прошлом. Другого пути нет.
Ну, это, в общем, понятно, и, по идее, это такая какая-то политика общая, да, но мне-то как раз показалось, что тут упор на профподготовку, то есть параллельно вот этому среднему школьному образованию, чтобы получали какие-то профессиональные навыки, тем более речь шла в том числе и о таких востребованных, что называется, квалифицированных рабочих профессиях. То есть вот меня в этот момент насторожило, потому что эта история такая, которая предполагает тяжелые времена, да, не надо получать высшее образование и много учиться, а вот наличие таких каких-то простых профессий, которые дадут возможность к существованию минимальному, она вот со школы. Вот это такая послевоенная вообще-то обычная история.
Извините, буду отвечать формально. Значит, там сказано базовые. Что это такое? Это универсальные учебные познавательные действия. Безусловно, должен быть акцент на универсальных действиях, и прежде всего это критическое мышление. Второй момент. Одна из опасностей нашего общества, которое делает и вообще и в Европе, и в любом мире цивилизованном, людей неполноценными, это жесткая установка на вузоцентризм. Посмотрите, кто в мире успешные люди. Это так называемое среднее профессиональное образование. И в Европе, и в Штатах. Люди, которые имеют не высшее образование, а среднее, они тот самый востребованный класс, который кончает технологические колледжи. Поэтому при всей любви к вузам и проработав в вузе 70-го года, без среднего профессионального образования мы проиграем.
Спасибо. Мы уже же проиграли.
Уже
Спасибо, Александр Григорьевич, за такую прекрасную трактовку поручения президента. Я думаю, что все поймут слова именно так. И я тогда возвращаюсь к пункту информационных технологий. Да, вот смотрите, там много про это было сказано и в связи с дистанционным обучением, и с индивидуальными траекториями. С другой стороны, многие эксперты говорят, что действительно часть нагрузки школы общеобразовательной может как-то вот туда перейти, и все станет дешевле и лучше. Да? И вот до декабря нужно создать открытый портал, содействующий реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных технологий. Михаил Кушнир, хочу спросить, вот вы смотрели и остальные высказывания на эту тему. Как вам кажется, это реальная ситуация? Есть база, от которой можно двигаться дальше, вот, соответственно, с поручениями?
Ну, у меня сложное отношение к этому направлению, которое там прозвучало, потому что, с одной стороны, то, что там прозвучало, все совершенно верно. Кто будет возражать против того, чтобы у школы был хороший интернет? Потому что сначала, когда это было провозглашено, никто не верил, что в каждую школу можно привести, потом отчитались. Ну, на самом деле, там тоже был элемент лукавства, потому что в ряде школ все-таки его не было, и, насколько я знаю, так и нет. Но, тем не менее, подавляющее большинство школ все-таки его имеют. Но при этом, допустим, я знаю данные Счетной палаты, по-моему, 2- или 3-летней давности о том, что 68% школ России имело канал 128 килобит в секунду. То есть это совершенно ничтожные скорости, на которых реального доступа и что-то получить нереально. Поэтому, конечно, все к этому стремятся. Да, ну и, собственно, по электронной школе, безусловно, возможность в какой-нибудь отдаленной территории получить доступ к дистанционной, к тем лекциям, к тем урокам, к тем материалам, которые сделаны качественными профессиональными педагогами, конечно, это здорово, конечно, это расширяет возможности доступа, но вот во всех этих реализациях меня смущают несколько аспектов. Прежде всего, значит, у меня стойкое ощущение, вот я 25 лет проработал в школе заместителем директора по информационным технологиям, и с тех пор у меня как осталось и только укрепляется ощущение, что любая айтишная инновация сверху – это головная боль. И вот даже в этих, казалось бы, на первый взгляд, хороших вещах я вижу проблему, потому что отношение к информационным технологиям у нас стало предельно потребительским. То есть фактически вот те вложения, которые идут в информатизацию, они, во-первых, используются уже нащупавшими подход к чиновникам группами подрядчиков, которые, строго говоря, просто используют бюджетные деньги для того, чтобы продавать свои системы. И после того, как эти системы, причем обычно их внедряют централизованно, все остальные системы, которые могли бы быть использованы, которые до этого используются школами-энтузиастами, они, как правило, вынуждены от них отключаться и использовать те, которые спустили сверху. Ну вот, вы, наверное, знаете, что я там пытался биться, отстаивать ситуацию в Москве, когда были совершенно скандальные ситуации, когда данные пропадали в самые ответственные моменты времени. Ну, в общем, никакие мои подвижки, любые обращения никуда не привели. И поскольку я езжу по регионам, я знаю, что практически во всех регионах, в подавляющем большинстве, ситуация такая же. Вот эта информационная система ставится в центре, все остальные подминаются под нее. Хотя информационные технологии – это самые гибкие технологии, которые придумало человечество. И уж кто-кто, а информационные технологии очень легко могут между собой взаимодействовать. И в мире, мы же на него любим ссылаться, в мире это действует гораздо более гибко и спокойно.
Ну, вообще странно, потому что, ну, вот меняются, да, вот был неудачный опыт московский, поменяли, но опять с начала года московские родители, ученики не могут пользоваться электронными дневниками, потому что вот поменяли, но опять плохо все произошло.
Нет, почему?
Вот
ничего не поменяли, значит, нет? Осталась та же самая система, несмотря ни на что, но она осталась.
Учителя,
значит,
говорят,
они сказали,
что все иначе, теперь все иначе, им приходится как-то пересматривать вот
так.
Это все.
Несколько школ вошли в эксперимент, и на них проверяют слегка модернизированную эту самую систему, и это, в частности, используется в том числе как одна из отговорок или аргументаций Департамента информационных технологий, что, дескать, нет, мы теперь действуем аккуратно, мы тестируем на вот некоторых школах, которые сами захотели.
Ну, я, собственно, это к тому, что, может быть, уже ведь есть же и уроки в интернете, и дети пользуются этими уроками, есть эти учителя, которые востребованы, ну, они востребованы естественным образом, без создания всякой вот какой-то системной такой истории государственной.
На самом деле, те вещи, о которых говорилось, реализуются во многих школах. И если говорить о том же интернете, еще что меня беспокоит? Те учителя, мои коллеги, которые активно используют интернет, они жалуются на то, как работает интернет. Потому что из самых лучших побуждений школы подключили через фильтры. И очень часто именно самые активные педагоги, которые, безусловно, не к порнографии ломятся, а вот реальные образовательные задачи решают, они постоянно сталкиваются с ситуацией, что они не могут попасть на самые, вот, что ни на есть, образовательные ресурсы. Значит, они жалуются как раз те, которые этим мало пользуются. Поэтому в ситуации, когда мы говорим, с одной стороны, увеличить скорость, а с другой стороны, у нас вот эти вот формальные фильтры получается,
да,
что
лишают доступа даже библиотечным контентом.
Да. Да, если говорить об электронной школе, то эти задачи вот активными учителями решаются уже давно. Существуют открытые технологии. Ну, например, Moodle популяризировался в Москве на протяжении многих лет, и в ряде школ есть эти системы. Есть целая масса систем. Из того, что я услышал на совете, у меня есть опасения, что опять это будет конкретное информационная система, которая подомнет под себя все остальные. То есть получается, что страдают в этой ситуации самые продвинутые школы. Вот там есть школы, в которых уровень IT-специалистов подчас выше, чем в департаменте образования.
Спасибо, Михаил Кушнир. Хочу Ольгу Заславскую просить к нам присоединиться. Очень много было сказано о педагогах. Кажется, что, в общем-то, все правильно, с одной стороны, а с другой стороны, какие-то новые предлагаются варианты, и вот национальная система, условно говоря, повышение квалификации. Что такое ваше мнение на этот счет? Потому что вы занимались и повышением квалификации, в том числе педагогов, и сами тоже педагог.
Я, честно говоря, прочитав это и ни с кем не обсуждая, я почему-то, не почему-то, а я решила, что речь пойдет о какой-то единой программе развития системы повышения квалификации, о вычленении каких-то векторов такого на уровне государственно значимого, для государства значимых векторов. Вот что-то я такое поняла. Я не осознала это как создание какой-то новой структуры. Это было бы... Куда? Структур у нас, по-моему, вполне достаточно на всех уровнях.
Спасибо. И... Как вы, Александр Григорьевич, вот, расценили вот этот призыв создать национальную систему профессионального роста учителя?
Когда мы говорим о личностном и профессиональном росте, то в контексте всей идеологии образовательной политики это прежде всего формирование информационной компетентности, социальной компетентности, коммуникативной компетентности на первый план. Учитель сегодня должен стать мотиватором и навигатором в мире знаний, а не только предметодателем. И когда мы говорим о профессиональном, я подчеркиваю, и личностном росте, то нам необходимо в буквальном смысле самостояние учителя, чтобы у него была мотивация учиться.
Но опять-таки...
Самого у него была мотивация учиться.
Да,
это не повышение
позиция.
Квалификации, да. Это не зубрежка. Я боюсь больше всего страшного термина старых времен – знания, умения, навыки. Мотивация, компетентность, универсальные действия, критическое мышление – вот что стоит за профессиональным ростом учителя.
Да, однако речь идет
ощущение,
о национальной системе.
Речь идет о создании карьерной
схема.
Лестницы. Были разговоры и обсуждения, и, видимо, это пытаются получить поддержку, чтобы у учителя возникла некая карьерная решетка, чтобы он был сначала начинающий учитель, потом он был развивающийся учитель, потом он был учитель первый, второй, седьмой там, и так далее. Раньше были категория, а сейчас я слышал, есть какие-то предложения. Нет, по каким-то названиям.
Это уже обсуждается как один
помощник, учитель, да. Создание такой карьеры для учителя, потому что не всякий, в конце концов, становится заучем или директором школы. Это считается, что, да, учителя надо и так
очень
мотивировать. И это тоже прозвучало в поручениях, что надо придумать какие-то стимулы, помимо денежных, которые не всегда работают, вернее, как-то неправильно работают, и надо придумать какие-то вот такие замечательные вещи. Я хочу вернуться к Ольге Владимировне.
Я не понимаю, почему надо формально так подходить к этому вопросу при наличии уже существующей формальной системы аттестации педагогических кадров. Наверное, ее надо улучшать, наверное, надо совершенствовать, чтобы они там не делали какие-то нужные вещи, готовить. В принципе, сегодня есть возможность отметить учителя лучшего, заплатить ему побольше, назвать его учителем высшей категории. И это все работает. Другой вопрос, что это может совершенствоваться. А вот эти всякие в аудитории у вас в студии прозвучало придумать что-нибудь эдакое, чтобы учителя как-то замотивировать нас на выстраивание своей учительской карьеры. Может быть, я выскажу слишком лирически, но мне кажется, у учителя есть карьера. Это учитель, потом просто наш учитель, потом любимый учитель и еще учитель на всю жизнь. Вот есть такие учителя, которые прошли эту карьеру и так и живут в этом ощущении, что он, например, любимый учитель или он учитель на всю жизнь. А кто-то пусть думает о том, как профинансировать его по формальным признакам. Высшая категория, такая категория, другая категория. Мне кажется, не надо об этом задумываться. Это какая-то странная, искусственная вещь. Какие-то игры со взрослыми людьми в условиях, когда ему, в общем, очень тяжело живется и не до игры совсем. У меня вот такое ощущение.
Ольга Владимировна, смотрите, ведь Путин говорил о том, что оценивать учителей могут также и выпускники. То есть он даже призывал. Там отдельной строкой все-таки вот это вот мысль шла, что надо как-то оценивать, да, деятельность педагогов не просто так, да, ее могут оценивать.
Он
даже
еще обратил внимание, что через 4 года после окончания.
Да. Это вот как раз то, о чем говорила Ольга Владимировна. Любимый учитель, учитель на всю жизнь, да, это вот из этой какой-то серии. Зачем это?
Любая инновация сверху, это беда. Вот мы столько в этом смысле, школа страдала, в 90-е годы они были при всей их лихости и прочих вещах, о которых принято вспоминать, они были годами, когда инициатива рождалась снизу и приживалась, или не приживалась, но очень часто приживалась и давала нормальные, хорошие педагогические плоды. Поэтому, когда нам начинают говорить, что есть такая инициатива сверху, через 4 года вылавливать на улице выпускников, чтобы они отвечали на анкеты или присылали электронные письма, ну, я начинаю бояться, потому что завучи будут организовывать эту работу по-своему, и напуганные руководители рановские и департаментовские выстроят вокруг этого целую, я не знаю, кучу всяких вещей, которые усложнят работу школы и сделают ее, и отвлекут, опять же, учителя от его нормального, рутинного и такого прекрасного педагогического дела.
Я хотел бы поддержать Ольгу Владимировну, когда она сказала, что уникальным климатом развития были именно 90-е годы. И, по сути дела, тогда и родилась система вариативного мотивирующего образования, которую поддержали многие-многие учителя. Это не было коллективное изнасилование сверху.
Татьяна Львовна.
Была такая книжка, называлась «Кризис образования». Вышла она в середине 60-х.
В 64-м году.
Да. Написал ее Феликс Кунц, который говорил, что через 5 лет учитель входит в колею. И вот задача, вообще говоря, состоит в том, что время от времени его из этой колеи выталкивать. Потому что если он идет, он уже считает, что он все знает. Мир меняется, а у него уже ощущение вот в этих 4 стенах, что все идет так, как и идет. Вот вытолкнуть его хотя бы раз там в 3 года, как теперь говорят, раз там в 5 лет – из этой колеи и заставить человека понять, что мир уже другой, дети приходят другие. Уже через 2 года они меняются, у них уже представление об этом мире совсем другое. И поэтому учитель, сталкиваясь с этими детьми, он должен все время работать на опережение, а это трудно. Особенно трудно в рутинном процессе школы. Это очень трудно, когда на тебя наваливается куча административной работы. Вот здесь надо думать, чтобы работа учителя стала другой. Не то, чтобы мотивировать его учиться, а то, чтобы он был все время в этом потоке самообучения. Потому что если он превращается в магнитофон, что магнитофон современному ребенку уже не интересен.
Его не услышат.
Его просто не будут слушать.
Спасибо, Татьяна Львовна. Михаил?
Я, собственно, хотел чуть-чуть все-таки, может быть, в защиту логики карьерной. Почему? Меня, скажем, очень угнетает та логика повышения квалификации, подтверждения квалификации, которая сейчас есть. По совершенно немыслимой для меня причине учитель вдруг ни с того ни с сего обязан проходить повышение квалификации.
Значит, ну вот, может быть, как раз мне это попытка кажется, вот выдернуть его из той самой колеи, которая...
Нет, может быть, но она должна быть иная. Мотивационная составляющая должна быть другая. То есть сам учитель должен хотеть повысить свою квалификацию, он должен хотеть выдернуться из этого, и но для этого должен быть какой-то
как
повод.
Как мы все знаем, массовая профессия, наверное, поэтому все знают, от чего и как вот надо учить.
Я просто к тому, что все-таки нормативно заставлять повышение квалификации, на мой взгляд, это неправильно. Даже если он не хочет, хочет остаться в этой колее, пусть он в ней идет. Мы все знаем его.
Там. Его можно потом уволить и взять другого, который...
Захочет. Ну, например, пусть он думает, что ему нужно бы ликвидность какую-то свою повышать, если уж в рыночных таких терминах, или еще как-то. Но мне кажется, в принципе, неправильная вот эта позиция, при которой я, как учитель, обязан что-то проходить. Не обязан. Если я хочу, я иду, и я должен доказать. Я чему-то повысился, и я доказываю. Вот я вот это умею. И за это мне там чего-то. Но это должно идти от меня.
Но мне очень страшно на самом деле, потому что, с одной стороны, национальная система профессионального роста была заявлена, с другой стороны, вот эта вот оценка со стороны там, через 4 года выпускниками, да, и в то же время, ну, правда, было дано обещание, что зарплата, и даже погрозил президент регионам, что не смейте, значит, понижать, у всех, да, должна остаться средняя по экономике, ну, другое дело, что экономика не схлопнется, да, но вот такое обещание было важное для учителей. Но мне кажется, что это все сложно, и педагогам сейчас очень трудно.
Педагогам сейчас трудно. Одно из самых больших испытаний – это, простите, что все упрощается. Вот меньше стало книг, меньше стало товаров. Когда, с одной стороны, все идет к уменьшению разнообразия, а школа должна обогнать разнообразие или, по крайней мере, с ним в ногу, мы должны четко понимать следующие вещи. Ключевые характеристики современной жизни – это ответ на три вызова. Первый – вызов неопределенности. Второй – вызов роста сложности. И третий – вызов разнообразия. По сути дела, человечество начинает делиться на тех, кто готов к жизни в сложном мире. И если учитель не готов, все общество покатится туда, даже не говорю, боюсь сказать, куда. Должна быть уникальная система самоподдержки учителя со стороны и поддержки со стороны мотивирования общества. И многие термины, Михаил абсолютно прав. Последите, как менялся русский язык. Когда-то слово «карьера» было, ну, как вам сказать, близким к слову «карьеризм». По семантике ненормативной лексики. Но в 1994 году есть такая московская экономическая школа, МЭШ. С Юрием Шамиловым в этой школе мы сделали центр учительской карьеры. Что это было? Это были уникальные развивающие семинары, куда приходили мастера, по сути дела, самые разные мастера. Мастера, владеющие театром, мастера, владеющие математикой. Если учитель слышит, как простите термин гуру, как выступает гуру, и он от него заражается, то он избегает одной из самых страшных вещей. Колея, вы абсолютно правы, но есть феномен сгорания в любой профессии. В учительской профессии феномен личностного сгорания.
Но, с другой стороны, смотрите, ведь прозвучало даже не столько в поручениях президента, сколько уже в словах министра образования слово «воспитание». Воспитание, которое он увязал даже с федеральными стандартами. Это история, которая немножко настораживает, когда от министра образования слышишь не про образование, а про воспитание. Да, вот начинаешь думать, что речь идет о каких-то других навыках, да, не связанных с познавательной и научной деятельностью. И тем более, что он увязал это все как раз созданием школьной организации, которая, как мы все понимаем, будет похожа на пионерскую. Уже с 2016 года она должна заработать.
Ситуация сложная. Я бы слукавил, если бы сказал, что нет такого прочтения. Буквально в прошлом году была принята нормальная, спокойная национальная стратегия воспитания, где не говорилось, что идите только в ногу, а говорилось, что воспитание – это процесс общения. И сделан очень сильный шаг даже в контексте этих поручений, на которые хочу обратить внимание. Это постоянное обновление школьных библиотек. Услышьте это. Об этом раньше не шла речь. Когда мы можем сделать так, чтобы ребенок и нырнул в мир, ведь школьная библиотека – это не обязательно только книги, это и электронная библиотека. Если мы, говоря о воспитании, будем иметь в виду позитивную социализацию и критическое мышление – одно. А если мы, говоря о воспитании, будем говорить, сделайте еще раз кучу социальных конформистов и роботов – это другое. Потому что все кроется за тем, что мы вкладываем в контекст позитивной социализации. Поэтому здесь вопрос серьезнейшего риска, как будет это интерпретировано.
Татьяна Ивановна, спрошу, вот как вы считаете, все, что было сказано, оно каким-то образом, я имею в виду сказано, да, в поручениях, оно каким-то образом, ну, действительно продвинет школу, или это все-таки такие вещи, которые должны подкрепляться какими-то финансовыми вливаниями, может быть, подтверждениями политическими, да, вот указами такими жесткими, или это на уровне такого общего поручения общества может сработать?
Ну, есть вещи, которые меняют систему образования вне зависимости от того, что говорится. Очень сильно поменяло все, точнее, не систему образования, а ее восприятие, вот это то, что зарплата должна быть на уровне среднем по экономике. Вот мы несколько лет проводим мониторинг школы, и мы выявили следующую вещь, что изменилось резко отношение родителей к школе. Если раньше учитель был представителем бедного класса, то теперь это представитель среднего класса, а это уже другое отношение между родителем и учителем. Это другое отношение детей к учителю, потому что вот раньше был большой диссонанс, когда следующее успешное поколение должен был сделать человек, который воспринимался как проигравший. Вот теперь этого нет. Вот это было сделано. И если президент настаивает, чтобы эта зарплата сохранялась, то он делает очень правильный шаг, потому что вот общественное восприятие в этом плане очень важно. Но произошла другая вещь, которую тоже надо учитывать, что в школе произошла дифференциация зарплат очень сильная. И само вот равновесие школьная организация, оно нарушено, потому что вот на наш вопрос, как изменилась ваша зарплата, я не говорю про Москву, а в регионах 6% говорит, что у них сильно поднялась зарплата, 41% говорит, что она повысилась, но не очень сильно, а 53% говорят, что либо она осталась на прежнем уровне, либо она уменьшилась. И сейчас для меня самое интересное, как вот столкновение этих двух равных частей учительских коллективов, да, то есть выигравших и проигравших в этой ситуации, как оно будет воздействовать на климат и на развитие школы. И вот это надо учитывать.
У меня вопрос общий. Что из сказанного, да, на госсовете вам показалось наиболее интересным, может быть, провокативным или сомнительным? Вот какие-то вещи, которые удивили, поразили или показались очень важными? Александр Григорьевич, давайте с вас начнем.
Для меня самым важным, я боюсь повториться, это приоритет персонального образования и саморазвития. Здесь есть уникальные выигрыши, но, как уже говорилось сегодня, уникальные риски. Дьявол в данном случае не только в мелочах. Если мы четко понимаем, что школа – это мотивирующий образовательный мир, это одно. А если мы говорим, что на выходе мы должны получить так или иначе тех, кто делает как надо, шагает как надо, голосует как надо, вот такую строевую педагогику, нет ничего более опаснее для общества, чем строевая педагогика. Второй момент, который прозвучал спокойно, это развитие учительства. Учитель Люмпин. Нет ничего более страшного для цивилизации. Учитель люмпинг – это проявление варварства, и это самый большой риск не для школы, делаю жесткий акцент, а для той цивилизации, в которой мы находимся. Поэтому мотивация профессионального и личностного роста. Второй самый важный момент. И, наконец, без библиотек, вспомните кого угодно, мы никуда не продвинемся. Библиотеки, библиотеки, еще раз библиотеки. Вот когда ребенок может сам выбрать, и главное, дайте возможность выбрать учителю. Не говорите ему, что вот только по этому учебнику учить, только по этой программе. Даже если вы ласково назовете эту программу, погладив ее по голове, примерная программа, пусть учитель вырвется из колеи. Вот это очень важно.
Спасибо, Александр Асмолов. Михаил Кушнир, ваше мнение, что вы услышали для себя важного на госсовете?
Ну, для меня самая болезненная, наверное, была история про электронный журнал, потому что я сам был ровно в такой же ситуации 5 лет назад, в том же в Кремле, на заседании тоже президентского совета. Только тогда президентом был Медведев, и вел не он, а Нарышкин. И я там точно так же, как учитель года этого, вывалил груду учительских проблем, с которыми меня просили обратиться, и тогда поднял вопрос об электронном журнале, о двойном ведении. 5 лет прошло. Значит, я как идеолог электронных журналов бьюсь за то, чтобы... То есть я абсолютно уверен, что электронный журнал – это благо для школы, благо для всех, если его делать грамотно. И со мной спорили, говорили: Кушнир, что ты творишь, нам же оденут на голову хомут. Я говорю, что ребята, да как, это нужно быть вообще варваром для того, чтобы такую замечательную вещь, как электронный журнал, превратить в хомут. И сейчас я вынужден констатировать, что правы они, и чиновник превратил это в хомут, потому что так ему удобнее, потому что так это выгоднее, потому что это удобнее. Я точно знаю, как это можно сделать. Я бился, стучался во все двери. И вот 5 лет спустя, причем 22 декабря было то заседание, на котором я выступал, 5 лет спустя выступает учитель года и говорит о том же самом, тоже говорит о двойном. И вот у меня на сайте можно посмотреть всю хронологию того, как двигалась вот эта история про журналы. И уже письмо, я сам участвовал в составлении этого письма, можно, школа может, и все равно нет. Но вот о чем можно говорить в ситуации, вот для меня вот это было симптомом. Там все было совершенно правильно, но 5 лет впустую.
Да, спасибо, Михаил Кушнир, очень такое правильное замечание к разговору. Я хочу попросить Ольгу Заславскую, что вы услышали важного для себя в поручениях, прозвучавших на госсовете?
Ну, мне, конечно, интереснее всего было про учителя, и я постаралась прочитать это поручение как поручение развивать профессиональную личность учителя во всех ее структурах, в мировоззренческой, мотивационной, знаниевой, всякой-всякой. Мне кажется, что в этом смысле система повышения квалификации может остаться и быть очень серьезным помощником в формировании, становлении, когда речь идет о молодом учителе, и развитии профессиональной личности учителя, с помощью которой и которой он, собственно, и будет осуществлять свою профессиональную деятельность. Я думаю, что если так читать, то становится не так важно, какие новые структуры создадутся или какие новые названия должностям учительским придумают творческие люди, а важно идеологически перестраивать систему повышения профессиональной квалификации, которая в регионах в значительной степени определяет и атмосферу, и уровень, и качество развития и функционирования образовательных систем. Мне кажется, что нужно давным-давно переходить с методического уровня, когда формируются предметные, условно говоря, профессиональные знания, умения, навыки, на вот этот самый, переходить к мировоззренческому подходу к отбору содержания, повышение профессиональной квалификации, к выбору стиля общения в системе повышения в образовательном процессе внутри системы повышения квалификации. И для того, чтобы формировать те самые универсальные профессиональные действия, которые позволят учителю самому определять, какую программу выбирать, какие книжки взять самому почитать и ребятам предложить, и как стать агентом ребенка в образовательном процессе, а не представителем администрации разных уровней. Я так прочитала это поручение, и в этом смысле оно мне интересно. В таком варианте оно мне кажется полезным.
Спасибо. Да, Ольга Владимировна, Татьяна Ключко хочу тоже попросить о том же.
Знаете, у меня был учитель, академик Шаталин. Он говорил, что наша система за 3 месяца приспосабливается к любой системе показателей. Самый хороший, самый плохой, но она всегда приспосабливается. Мы на самом деле очень адаптивное общество. И поэтому вот для меня важно то, что если дано поручение выделить 50 миллиардов, они будут выделены. Мы, когда анализировали бюджет 2016 года, мы говорили, что если деньги из федерального бюджета уходят, ну и только на уровень федерации, то мы как бы начинаем размывать на ресурсном уровне единство образовательного пространства. И то, что эти деньги все-таки как бы в этот бюджет вернулись и будут даны регионам под какие-то их задачи, это, ну, хотя и чисто там материальные, но все-таки выявятся проблемы, которые есть, и они будут предъявлены. Это важно. И второй момент, который, с одной стороны, как я уже говорила, меня пугает, это поручение школе и бизнесу, так сказать, начать формировать человека, профориентировать его. Мы не знаем, к чему его ориентировать. Понимаете? Мы должны научить его быть готовым, грубо говоря, ко всему. Потому что мир входит сейчас в, ну, я говорю, с экономической точки зрения, но это видно уже невооруженным глазом. Он входит в ситуацию турбулентности.
Эпоха турбулентности, ключевой термин.
Да, эпоха турбулентности. И вот когда трясет, и когда страшно, и когда очень кажется, что выходов нет, вот вырастить человека, который будет готов к этому турбулентному миру, вот это задача учителя, это задача школы сейчас становится крайне важной. И туда можно подстегивать информатизацию, развитие учителя, вот все. Но главное, вот, как мне кажется, именно это. Есть внешний посыл от родителей, очень интересный. Родителей спрашиваешь, они говорят, что их школа очень хорошая, а вот с образованием плохо. А вот школа у них замечательная, она все для ребенка делает. И социализирует, и развивает любознательность, и так далее, и тому подобное. Ну, вообще-то с образованием все плохо, да? Потому что ему...
Это вот... стереотип.
Да. Абсолютно. Вот долгие годы мы формировали этот стереотип, и родитель его усвоил. И он живет вот в этом тоже как бы немножко расколотом мире, и он считает, что он выбрал для своего ребенка хорошую школу. Он его, так сказать, отгородил от этого плохого образования. И теперь он вот выстраивает для него уже вот эту образовательную карьеру. Много как бы своих родительских задач решает. Вот есть еще и такой поворот. Понимаете, то есть вот вся ситуация в школьном нашем образовании, она значительно сложнее, чем то, что как бы говорится нам с экрана.
Да, и приходит извне. Ну что ж, я хочу всех поблагодарить. Я надеюсь, что, как обычно говорят, замечания будут учтены. Мы обсуждали будущее российского образования в видении, во всяком случае, президента Российской Федерации в московской студии. Директор Центра экономики непрерывного образования Академии народного хозяйства государственной службы Татьяна Ключко. Директор Федерального института развития образования Александр Асмолов. Советник Лиги образования Михаил Кушнир. И по скайпу с нами была профессор Тульского государственного университета Ольга Заславская. Вела программу Тамара Леленкова.
Свободы в клубах, гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. В видео и радиоэфире в воскресенье и в понедельник в 18 часов. Радиоповтор в среду в 22 часа. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
какой России вы хотели бы жить?
Я бы хотела жить в России, в которой соблюдается законодательство. Не просто издаются законы, но и исполняются на местах.
Наверное, в царской России я бы хотел жить. Спокойнее. И все понятно.
Ну, наверное, справедливой России. В том смысле, чтобы власть должна быть намного ближе быть к народу, чтобы видела и бабушек, и дедушек, а не только себя.
Чтобы наше величие мерилось не наличием ядерных боеголовок или тем, насколько нас боятся, а тем, какое у нас образование, медицина, тем, насколько люди гордятся своей страной.
Мне бы хотелось жить в такой стране, в которой мне было бы не страшно оставить ребенка гулять во дворе без присмотра.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 11 890, 11 985 и 15 130 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».